Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Сегодняшняя наша программа посвящена новому скандалу с участием средств массовой информации. На этот раз польских, которые обнародовали заявление бывшего министра внутренних дел страны о том, что министр юстиции якобы был причастен к подслушиванию телефонных разговоров ведущих польских политиков и вообще занимался не столько министерской, сколько партийной деятельностью, нарушая практически все нормы пребывания на своей высокой должности. И все это на фоне ареста одного из депутатов парламента, вот бывшей правящей коалиции, которого обвиняют немало ни много в изнасиловании, и тут тоже подключились к этому средства массовой информации, с которых, собственно, и начал валиться весь снежный ком, обрушивший всю польскую правящую коалицию, приведшую уже к ее развалу. А во всем этом поговорим с нашими гостями, польским публицистом составом Поповским, он подключится к нам буквально через несколько минут, и журналистом газеты 24 Верой Ковтыхой. Здравствуйте, Вера.
Здравствуйте.
Но вначале наша традиционная рубрика «Что происходит?». Наш стажер Маша Стариченко побывала на презентации новых документальных проектов, представленных телевизионным каналом РЕН-ТВ. Документальное кино, как мы знаем, это целая история телевизионного эфира российского, не так уж его жалуют, не так уж документальные проекты сегодня популярны, поэтому весьма любопытно, что решила показать РЕН-ТВ своим зрителям. Маш, пожалуйста.
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Слышите?
Да, 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 конечно. Тогда, пожалуйста, вернемся к нашему сюжету. И вы, я надеюсь, что наши слушатели еще не забыли, что мы говорим о новых документальных проектах телеканала РЕН-ТВ. Так что, Маша, рассказывайте.
Да, итак, журналисты РЕН-ТВ подготовили документальные передачи на самые разные темы. От политических расследований до истории про снежного человека и полтергейст. И что касается политических тем, то по сравнению с другими темами, их будет, конечно, не так много. Передача «Громкое дело» будет рассказывать о драматических событиях современности и ее знаковых фигурах. Будут расследования по участившимся авиакатастрофам российских самолетов. Будет дело Анны Политковской и так далее. В передаче «Частные истории», которая будет выходить в немного измененном формате, также будут появляться политические, ну не только политические, а просто популярные нынче фигуры. Это будут неожиданные портреты известных людей. Например, будет выпуск про Андрея Лугового, как он ловит рыбу, готовит гриль, играет в футбол, даже как он заваривает чай. Но, в общем, бесполония, сказали журналистам. Вот, Эдуард Лимонов и Ирина Хакамада, которых на экране давно не видно, вместе с супругами появятся в цикле истории под названием «Золотые половинки», где расскажут про то, как живется в семье, в которой один из супругов знаменитость. продолжится программа «Военная тайна», героями которой будут военные, политики, шпионы и сотрудники спецслужб. А другие передачи будут рассказывать про фантастические секретные истории, такие как эксперименты с бессмертием, тайные планы по строительству города на Луне, параллельные миры, привидения и другие таинственные и захватывающие вопросы. Ну и, конечно же, будет передача по криминальным расследованиям. Это очень популярный нынче жанр. Вот что нас ожидает.
Маша, а что вам самой вот захотелось бы посмотреть в таких вот проектах?
Мне бы самой, конечно... Мне, в принципе, интересен тот ассортимент тем, который будет предлагаться. Мне интересно и про таинственные города на Луне, и про бессмертие. Но, в общем-то, у меня возникает ощущение, что это все несколько, научно-популярно. А вот каких-то серьезных политических тем, их не так много. А хотелось бы узнать...
Спасибо. Напомню, что это была рубрика «Что происходит», и наш стажер Маша Стерниченко рассказывала о новых документальных проектах телевизионного канала РЕН-ТВ. А сейчас мы вернемся к теме нашей программы, к скандалу в Польше. Сейчас вот свяжемся с нашим коллегой Славиком Поповским и пока что побеседуем с, находящейся уже в нашей студии, журналисткой газеты 24 Верой Ковтыха. Вера. Вот такая любопытная история с польскими скандалами. Практически они сопровождают всю политическую жизнь Польши. Можно сказать, с момента, как сформировалась правящая коалиция, как президентом Польши был избран Лех Качинский, ситуация так сложилась, что постоянно происходят какие-то конфликты с польскими политическими деятелями. Почему это, в принципе, должно происходить? Почему, в принципе, правящая коалиция, во главе которой оказались представители партии, обещавших как раз восстановление законности и порядка в стране, вынуждена бороться с скандалами, отвечать на обвинения оппонентов, и почему даже сами ее бывшие члены обвиняют ее во всех грехах? Вот что это за такая странная моральная ситуация в обществе?
Ну, так как бы трудно сказать почему, но тенденция такая действительно есть, и складывается впечатление, что партия «Право и справедливость», партия братьев Качинских, несмотря на то, что как раз лозунгами ее и является «Право и справедливость» как бы для всех, тем не менее складывается впечатление, что эти политики решили, что к ним это не относится. Почему так получается? Непонятно, однако можно сказать, что скандалов действительно было очень много. И не только с политиками, но и с журналистами. Было несколько скандалов именно со средствами массовой информации. В особенности стоило бы вспомнить конфликт вокруг общественного телевидения, когда увольняли его директора Бронислава Вильштейна якобы за то, что телеканал ТВП собирался ставить сюжет о разводе дочери президента Польши Леха Качинского. ТВП, естественно, отрицал такую мотивацию, но, тем не менее, Вильштейна уволили. Никакого сюжета все-таки так и не было, хотя он снимался и готовился. Можно сказать, как будто можно также вспомнить вот даже последний конфликт, если взять прослушивание журналистов, то интересная очень история получается. Говорят о том, что якобы это действительно вроде бы в рамках закона, потому что польский закон позволяет прослушивать лиц, которые на протяжении 5 дней, если они звонят людям, которые в чем-то подозреваются, их телефоны находятся на прослушке. Таким вот образом как раз именно и в последнее время, из чего, собственно, как раз и большой скандал и возник. Они общались с неким частным детективом, так называемым, как его в прессе называют, Р, вот, который как раз и стоял в учете там, прицелом, значит, спецслужбы Министерства юстиции, якобы подозреваемый в каких-то криминальных действиях. И ему звонило несколько журналистов, его телефон был на протяжении 5 дней правительство, в том числе и министр юстиции, получается, имел право прослушивать этих журналистов. И, собственно, вопрос, что себе задают и польские журналисты, и мы можем задать, может ли, какое право действительно и правомерно ли прослушивать журналистов только за то, что они звонили кому-то писать материал.
Так вот, как... кстати, зададим этот вопрос Славомиру Поповскому, у нас уже тут на связи. Я думаю, что это ведь не единственный такой нравственный вопрос, которым сейчас задаются польские журналисты. Славомир, здравствуйте.
Добрый день. Мне кажется, что проблема здесь состоит не только в журналистах, поскольку некоторые, не только оппозиционеры называют агентством прослушивания или, как другие говорят, студио, которые записывают разные разговоры. Но что касается этого основного вопроса насчет журналистов, проблема в том, пока все решается согласно всем процедурам, можно сказать, что это абсолютно легально. Хуже, если оказывается, что вот используют разные, как сказать, тонкие места в законодательстве, чтобы сделать что-то для себя. А самое главное, чтобы узнать для себя, откуда идут критические информации, например, насчет Министерства юстиции и Генерального прокурора, который хочет использовать это для себя, для правящей партии.
Как вы считаете, Вера, вот польские журналисты были для журналистов на всем постсоветском пространстве и вообще польское сообщество массовой информации таким примером успешного перехода от социалистических традиций к традициям, так сказать, уже нормального европейского отношения общества и прессы? И вот что-то сломалось или это просто такой временный период?
Нет, если можно.
Да, пожалуйста.
Если можно, мне кажется, что это не сломалось, что все-таки, конечно, журналисты политически разделены, так как и вся Польша сейчас, но все эти основные, как сказать, принципы, они соблюдают, и самый хороший пример. Вот только что сегодня бывший премьер-министр Марцинкевич признался в том, что знал из трех разных источников, что его тоже прослушивали. Причем прослушивали по приказу одного из политических деятелей. И он, конечно, не хотел сказать фамилии этого человека, но такая информация сегодня появилась. И что оказывается, что вот эта самая главная, самая горячая политическая информация была сегодня передана и нашли эту информацию польские журналисты. Так что я не опасаюсь сейчас того, что, например, польские журналисты будут как-то выступать против этим принципам, не будут соблюдать этих принципов, которые соблюдали до сих пор. Напротив. Практически в нынешних условиях очень жесткой политической борьбы они как-то стараются сохранить свою позицию.
Славомир, ну вы же не будете отрицать, что в Польше средства массовой информации все-таки разделены по линии симпатики правительства и, так сказать, мягко говоря, антипатики правительства, да? Есть некоторая такая батарея, скажем так, газет и телеканалов, в том числе и общественное телевидение, ТВП, которая симпатизирует братьям Качинским, и как бы трудно сказать, что это свойственно демократическим странам, когда как раз общественное телевидение может симпатизировать тому или иному человеку, и когда им руководит бывший, я сейчас не вспомню, руководитель, по-моему, канцелярии президента, да, Урбанский?
Да, Урбанский, да. Да, знаете что, я бы сказал так, конечно, есть эта проблема, и, между прочим, если многие польские журналисты возражают против этого, да, конечно, это есть, но мне кажется, что и в этих условиях, если посмотреть то, что происходит сейчас на польском телевидении и так далее, и в других журналах, все-таки эти журналисты стремятся... как можно побольше передать. Вот если есть разные конфликты, которые сейчас происходят. Конечно, есть проблема. Есть проблема, поскольку вот правящая партия, которая взяла власть 2 года тому назад, как раз они постарались об этом, чтобы взять на себя, взять под контроль все правительственные средства массовой информации. Это не только телевидение, это тоже, радио. Плюс еще, ситуация более сложная, поскольку проблема не в том, что правящая партия хотела этого. Вообще можно сказать так, что после 2005 года, после прихода к власти ПИС, очень активизировались вот эти все правые группировки, и они тоже, как сказать, влияют на это, что передает, например, моя бывшая газета «Речь Посполита» или, допустим, газета «Дженник». Это их политические, идеологические симпатии. Но с другой стороны, даже в таких газетах, как, например, «Дженник», появляются очень сильные, очень важные информации, хотя бы вот информация из сегодняшнего дня. Вот этот разговор с премьер-министром Марчинкевичем или то, что происходило несколько недель тому назад. Вот это именно журналисты из газеты, которые симпатизируют вот с этим правым крылом польской политической сцены, они передали информацию, они передали все материалы об этом, что эта акция, с которой начался польский политический кризис, информация о так называемой афере Леппергейт, что это была чисто политическая провокация.
Напомню, что гости сегодняшней программы «Час прессы» — польский публицист Славомир Поповский и журналист киевской газеты «24» Вера Ковтыха. Мы обсуждаем политический кризис очередной в Польше. Ведет программу Виталий Портников. Давайте попробуем вот обсудить ситуацию в таком треугольнике. Польша, Россия, Украина. Как Славомир, как человек, который многие годы работал в России, вы можете вот сравнить эту ситуацию с медиа в Польше и в России? Потому что ведь в России тоже сразу же после прихода к власти президента Путина, я бы сказал, даже раньше, власть делала все возможное, чтобы установить контроль именно над принадлежащими ей или теми, которые могут ей принадлежать, средствами массовой информации. Вот так элегантно там тоже все начиналось.
Значит, вопрос ко мне. Я бы ответил на этот вопрос так. Конечно, можно было бы сказать, что политические процессы, которые происходят не только в Польше и не только в России, они в этот период большой-большой трансформации, они в какой-то степени похожи на себя. Но с другой стороны, я бы сказал так, что все-таки ситуация польских средств массовой информации очень сильно отличается от этой ситуации, которая имеет место, например, в России. Я не знаю, как положение на Украине.
Это у Веры спросим, да, в этом смысле.
Я бы сказал так, что самое главное, все-таки на польском рынке средств массовой информации, медиальном рынке, существует очень много частных газет. Так что здесь частный газет, значит, работает частный капитал, причем большой капитал. Прежде всего, это капитал из заграницы, из Запада. Так что здесь, конечно, вот эти владельцы этих газет, они как-то хотят устроить себя в зависимости от этого, какая политическая конъюнктура, которая группировка правит сейчас или будет править. Конечно, здесь идет какая-то игра, но все-таки в большинстве эти средства массовой информации сохраняют для себя независимость. В какой-то степени, по крайней мере.
А как, с Украиной можно сравнить эту ситуацию? Все-таки на Украине лучше, чем в Польше или в России.
Чем в Польше? Да. Ну, я не знаю, лучше, хуже, скажем так, мы просто другие, мы по-своему, мы своеобразные. Вот. Много есть исследований, не только мониторинги ОБСЕ есть, неправительственными организациями делаются мониторинги, и нужно сказать, что все-таки после 2004 года ситуация улучшилась, гораздо улучшилась, однако именно сейчас, если говорить, телевидение все-таки держит марку. Можно говорить, что телевидение достаточно объективно и сбалансировано все как бы представляет информацию о разных политиках, но вот с прессой у нас все-таки хуже. У нас тоже очень много действительно частных как бы изданий, и они имеют свои определенные симпатии и очень активно их все-таки проявляют. Так что как бы с одной стороны это якобы из-за ангажированности, но с другой стороны их они настолько разные, их настолько много, что в принципе представлены позиции практически всех политических сил, и человеку есть из чего выбрать, есть что почитать.
И тут вот важная особенность, Вера, которую сказал Слава Мир, это то, что польские журналисты, они готовы свою профессиональную вот марку держать, даже когда они симпатизируют какому-то политическому лагерю. То есть эти симпатии не мешают находить скандальную информацию, обнародовать его и любимых политиков погружать вот это вот трясину скандала. Насколько украинские журналисты вот в профессиональном смысле готовы так действовать?
У нас далеко не все. Все журналисты готовы это делать. Вот. Много замалчивается, особенно в тех, которые симпатизируют тем или другим силам. Много скандальная информация тем, которым симпатизируют, замалчивается, а тех, кому наоборот, которые чувствуют, так сказать, антипатию, наоборот, выливается очень много грязи. Но это больше как бы вот все-таки в прессе. Я бы сказала, что телевидение все-таки пытается балансировать, и они вот пока, по крайней мере, можно так вот сказать, слава богу, пока могут.
Но у вас есть впечатление, что власть тоже хотела бы контроля над СМИ?
Хотела бы, конечно. Мы можем,
даже после 2004 года.
Мы можем
года,
видеть, да, мы можем видеть многие примеры, так сказать.
Хотя... Но если можно...
Извините,
что перебиваю.
Ну, пожалуйста, пожалуйста.
Нет, мне кажется, что здесь есть еще один вопрос, который, с моей точки зрения, очень важен вот, в польских условиях. Вот польские журналисты прекрасно знают и чувствуют, что их самый большой капитал, что их самое большое достояние, которого не могут потерять, это их фамилия. Если они сделают что-то не так, они знают прекрасно, что власть меняется, что каждые 2-4 года происходит замена власти. Вот действует этот польский маятник, я бы так это сказал, что после ухода одной власти все-таки надо будет оставаться на медиальном рынке. И тогда вот самое главное, это фамилия журналиста. Мой друг, который ушел из польского радио, он просто ушел. Хотя он очень сильно симпатизирует с правыми, с нынешним правительством. По крайней мере, симпатизировал до сих пор. Он ушел из своего поста только потому, что не хотел согласиться вот с этими практиками, которые за той деятельностью, с этим, что делало, как сказать, руководство польского радио.
Спасибо.
Напомню... Только потому, чтобы сохранить свою...
Свое лицо, да.
Свое лицо. Именно.
Напомню, что программа «Час прессы». У нас в эфире польский публицист Слава Мир. Киевская газета 24, Вера Ковтыха. У нас в студии. Продолжу после краткого выпуска новостей. Успею напомнить, что сегодня в 13 часов после выпуска новостей программа «Образование», посвященная живой географии. Ведущий Александр Косинский пригласил в студию методиста по географии Центра информационных технологий Департамента образования Москвы Дмитрия Новенко и учителя Леонида Перлова.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Чечне ранен российский военнослужащий. По информации правоохранительных органов, автоколонна с военными Министерства обороны была обстреляна в окрестностях села Аргун. Ведется розыск нападавших. Число погибших в результате падения новостройки в Баку увеличилось до 7, двое ранены. Как сообщил представитель МЧС Азербайджана, тела двух строителей были обнаружены сразу же, 5 были потом извлечены из-под завалов. Всего в здании могли находиться около 14 человек. Новым губернатором Самарской области утвержден Владимир Артиков. Кандидатуру руководителя АвтоВАЗа внес президент России Владимир Путин. Константин Титов, руководивший областью с 1991 года, ушел в отставку. В Москве завтра, в день рождения Анны Политковской, состоится митинг в памяти погибшей журналистки. США призывают российские власти активно продолжать расследование убийства Политковской. Талибы обещают уже сегодня освободить нескольких южнокорейских заложников, из 19 которых они удерживают почти полтора месяца. Об этом сообщают западные информационные агентства со ссылкой на представителя талибов. Американские военные передали властям Ирака... Ранее задержанных в Багдаде официальных представителей Ирана. Иранские эксперты прибыли в Багдад по приглашению иракского правительства, чтобы подписать соглашение о содействии в строительстве электростанции. Президент США Джордж Буш собирается просить Конгресс выделить более 50 миллиардов долларов на военные операции в Ираке. Об этом сообщила газета «Вашингтон-Пост» со ссылкой на неназванного представителя Белого дома. В иракском городе Кербела, где вчера шли ожесточенные бои, продолжается спорадическая стрельба.
Час прессы в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Участники нашей программы, польский публицист Славомир Поповский, журналистка киевской газеты 24 Вера Ковтыха. Напомню, уважаемые слушатели, что можете подключиться к нашему разговору по телефону 8 800 222 12 и задать свои вопросы и высказать свои мнения по поводу обсуждаемой темы. Напомню, что мы обсуждаем политический скандал очередной в Польше. Да, Вера?
Я вот просто хотела ответить как бы Славомиру на то, что он сказал. Да, к сожалению, у нас в Украине еще не так много журналистов, которые дорожат своим лицом. И как бы наоборот, у нас многие журналисты делают лицо свое, там, пускай даже негативное, на том, что они вот ведут себя достаточно, скажем, неподобающим образом. К сожалению, пока. Но это мое личное мнение, может, я как бы не права.
Ведь на самом деле, Славомир, в этой всей истории, которая происходит уже в последнее время в Польше, все механизмы задействованы, влияние, которое можно только задействовать, вплоть до поиска шпионов. Это, кстати, тоже такой российский прием известный, да? В России тоже всегда ищут шпионов среди ученых, среди журналистов, и мало кто мог подумать, что нечто подобное произойдет и в Польше.
Но мне кажется, что все-таки ситуация чуть-чуть другая. Но я бы сказал так, поскольку мы говорим сейчас об этом, что происходит в польской прессе и вообще на польском медиальном рынке, я бы сказал так, что вот появилось абсолютно новое явление, причем появилось за последние 2-3 года. Конечно, это существовало раньше, но вот очень сильно проявилось как именно в последние годы. Это то, что можно было бы сказать, что появилось явление того, что я бы назвал медиакрацией. Медиакрация значит, медиа выступает уже как четвертая политическая сила на рынке. Значит, человек, которого нет в медиа, не выступает по телевидению, не выступает в прессе. Он просто не существует. Его вот появились разные политические группировки, которые хотели бы что-то сказать от себя. Если у них нет выхода на самые главные телеканалы, частные или государственные, в самые, как сказать, высокотиражные газеты, они просто не существуют в сознании. В сознании граждан. И мне кажется, что это явление, это большая опасность тоже для демократии.
Ведь такое же и на Украине,
да,
существует.
У нас
фактически
то же самое,
те, кто не приходит на телевидение, политики, те исчезают.
У нас в основном как раз вот даже сейчас говорят о трех политических партиях, которые являются фаворитами парламентской гонки, а все остальные как-то так вот, можно сказать, в загоне просто. Их практически о них не говорят. Это тоже, да, опасность.
Но, Славомир, вы говорили, что четвертая власть как раз очень хорошо, что как раз это надо так, чтобы вот пресса была контролером, телевидение были контролером общества, чтобы они вот и рассказывали обществу, кто хороший, кто плохой, а общество с их помощью контролировало власть. И вот что вас пугает?
Виталий, в общем-то, да, но скажу это на примере. Вот, допустим, если существуют в Польше левые группировки, да, левая сторона, вот этот союз, который создался в последнем году, так называемый ЛИД, значит, левые и демократы. То, что можно сказать, что это польские центролы, центр и
левые силы, да.
Да, оказывается, что вот пока у этих группировок, как сказать, котировки были на уровне там 2-3%, никто не обращал на эти группировки никакого внимания. Они хотели пробиться, они хотели передать то, что они хотели сказать, но у них не было никакого выхода, никто их не замечал. Причем не потому, что кто-то приказал этого. чтобы кто-то приказал закрыть им дверь, закрыть им выход в эфир и так далее, и так далее. Нет, достаточно было этого, что вот у них было только вот эти 2%.
Тут ведь очень важный момент, который существует, который тоже, вероятно, нужно обсудить, это то, что до последних парламентских выборов в Польше все-таки говорили о польских политиках, о людях, придерживающихся определенных тенденций. Вы сейчас говорили о левых, партию «Справедливость» характеризовали как такую правую партию. Ни у кого, мне кажется, из польских избирателей, журналистов не было сомнений в том, что активисты этой организации, они придерживаются определенных идеологических принципов. Да? А сейчас сами польские политики из одного и того же лагеря поливают друг друга грязью, обвиняют в самых различных преступлениях или каких-нибудь там коррупционных действиях, в чем угодно. Вот не возникает ли ощущение, что идеология стала каким-то прикрытием для политической жизни, что на самом деле это просто орудие для получения власти? Это, кстати, не только Польши касается.
Знаете что, если я бы признался, что вот как раз именно борьба идет только за власть, это было бы признание полного поражения польской трансформации, польской демократии. И я в этом не уверен, и напротив, мне кажется, что вот слишком сильно звучат вот сейчас все эти идеологические лозунги, и в основном конфликт, который сейчас происходит в Польше, это и идеологический конфликт между этими, которые хотят повернуть Польшу в правую сторону, и этими, которые хотят открыть Польшу более на Европу. Одни хотят, чтобы представлять будущее Польши как стороны как-то закрыто, или ксенофобическое, националистическое, и так далее, и так далее. Вот все эти популистические, националистические лозунги, которые говорят. Мне кажется, что вот как раз главный конфликт идет между этими силами. И не имеет значения, это право и справедливость, или какая-то другая группировка. Но вот именно так Польша сейчас разделена.
А у вас есть ощущение, что это идеологическое конфликт?
Вот я бы, может быть, и не согласилась бы. Вот с вами, с Виталием имею в виду, в том плане, что если когда ПИС шел к власти, он и предлагал такие, его идеология, которую он предлагал, мы не будем сейчас затрагивать там четвертую Речь Посполитую, которая должна была быть чистой, там, честной и так далее. А хотя бы взять вот эти вот идеологические, вот эти радикальные, как говорит Славомир, инициативы, там, антиаборционную кампанию, там, они все-таки, как бы, ну, можно сказать, ну, не ярые, ну, скажем так, активные католики и так далее. Многие поляки голосовали, ну, тех, которых я знаю, голосовали за них именно за это, за вот такую консервативную, националистическую их позицию. Вот. И, в принципе, когда они пришли к власти, они пытались это, скажем так, честно, нечестно, но они какие-то шаги в этом направлении делали. Они пытались запретить аборты, они активно поддерживают католиков, вот, и сами активно участвуют в католической жизни. То есть можно сказать, что, в принципе, какую-то часть своей идеологии, за которую многие поляки голосовали, для которых они были олицетворением Польши, вот той, скажем так, основательной,
старой, доброй,
да, старой, доброй, они оправдывают. Другое дело, что, скажем, какие-то политические такие идеологические моменты, которые они обещали, действительно как-то вот так вот смазались.
Но это, кстати, касается и украинской реальности, потому что тоже ведь во многом события 2004 года это было идеологическое противостояние для многих избирателей Виктора Ющенко и Виктора Януковича, и Юлии Тимошенко. А сейчас, вероятно, эта вся идеологическая часть тоже несколько утеряна. Хотя, вроде бы, президент делает то, что он говорил с идеологической точки зрения, идет в Европу, и правительство старается действовать так, как и нравится его электорату во многом.
Ну, нужно признавать, что в 2004 году выбор был не столько рациональным, сколько эмоциональным больше. А сейчас, когда эмоции улеглись, это, ну, с моей точки зрения, как бы когда просыпается какой-то рационализм, люди начинают смотреть немножко иначе. Тогда было много эмоций, много эйфории, и многое зависело именно от фигур, личности. Мы выбирали личности, а не путь очень часто. Многие выбирали Ющенко как личность и были против Януковича как личности. А теперь люди задумываются как-то немножко уже о будущем, о том, куда они идут и что эти личности делают.
Славомир, а вот поляки, они рациональные или эмоциональные, я имею в виду и политика в том числе, особенно когда речь идет, допустим, в отношениях с Россией. Что тут играет главную роль в восприятии?
Мне кажется, что... Я понимаю, что вы спрашиваете насчет того, что сейчас происходит в Польше. Рациональные или эмоциональные? Мне кажется, что здесь как раз эмоций больше, чем... как сказать, чем рациональности. И, конечно, часто, очень часто вот эти эмоциональные, вот эти эмоции берут вверх. Хуже, вот если эти эмоции влияют на внешнюю политику, а еще хуже, если вот эти проблемы дипломатические или во внешней политике, они разыгрываются как-то во внутренней политической борьбе. Мне кажется, что вот сейчас как раз ситуация в Польше опасна с точки зрения будущего. Вот это именно это, что вот есть такие стремления, чтобы эти проблемы внешнеполитические разыгрывать тоже во внутренней политике, в борьбе одной группировки, одной партии против другой. Мне кажется, что вот как раз вы спросили конкретно насчет России. Мне кажется, что вот как раз в случае России вот эта проблема не существует. Конечно, здесь можно сказать, что есть какие-то предрассудки и так далее, какие-то стереотипы. Но вот, например, если насчет Германии, я бы уже не был в этом уверен.
А вот скажите, пожалуйста, у меня вопрос такой, уже как раз мы говорим о эмоциональности в отношении там России и так далее. Как вы думаете, вот как вы считаете, был такой скандал внезапно возникший, что якобы министр иностранных дел отказалась принимать букет от российского посольства. Как вы думаете, это могло иметь место действительно? Они потом отрицали, конечно, сказали, что вот нет, приняли, но такая информация была. Как вы думаете, могло ли такое быть на самом деле?
Честно скажу, не могу сказать, поскольку, конечно, я тоже слышал об этом.
Но это же эмоции, правда?
Нет, я слышал об этом. Но я никак не могу сказать, на самом деле, имело это место или нет. Могу подтвердить то, что сказало правительство, что этого не было или нет. Мне трудно сказать. Но на самом деле проблема отношений между Польшей и Россией, это проблема более сложная. И здесь, мне кажется, существует очень много негативных стереотипов, негативных эмоций из одной и с другой стороны. И в какой-то степени я бы сказал, что это независимо от этого, кто сейчас правит Польшей. Чаще всего это бывает так, что Польша, что, как сказать, действия польской стороны, то это просто реакция на, как сказать, на то, что делает Россия.
Все-таки вы считаете, что тут мяч на российской стороне, прежде всего?
Знаете, это трудно сказать. Я бы этого не сказал. Конечно, да, мяч по российской стороне. Но с другой стороны, мне кажется, что на самом деле, на практике, как сказать, может быть, это будет как какая-то ерезия с моей стороны, что я скажу. Но все-таки мне кажется, что Евросоюз сейчас для Польши важнее, чем, например, Россия. Хотя бы я бы очень хотел, чтобы вот эти отношения между Польшей и Россией были более нормальными, чем сейчас.
Ну, ведь это Украина поссорила Россию и Польшу, я согласитесь, когда-то, не так давно, я бы сказал, отношения были не такими нервными.
Нет, ну, я вот так сказала, что когда-то философы, по-моему, если я не ошибаюсь, Ницше сказал, что человека или там, допустим, в данном случае страну нельзя обидеть, если она сама не хочет обидеться. Вот, так что сказать, что кто-то кого-то поссорил, я бы не сказала.
Ну, вот Славомир говорит о том, что для Польши сегодня важнее Европейский Союз, чем Украина.
Чем Россия,
Это была как раз оговорка по Фрейду, потому что...
Украина очень важная. Виталий, если можно, для Польши Украина очень важная. Вот если, например, поляки чего-то опасаются со стороны России, то этих российских стремлений воссоздать империю, воссоздать свою сферу влияния. Вот это самая главная угроза, самое главное, чего поляки опасаются со стороны России.
Да, и главную надежду вы возлагаете на Украину, что она как бы не дастся, да, под влияние в очередной раз.
Нет, извините, я не могу согласиться. Поляки очень серьезно относятся к этому, что произошло в Европе в 1991 году. Поляки были одними из первых, которые официально признали независимость Украины. И поляки, как сказать, отбрасывает вот это понятие, например, как сказать, ближний за границей, да,
То есть Украина для вас не ближняя за границей? Или вы хотите, чтобы она для России была не ближняя за границей?
Вот, именно. Вот.
Давайте...
Мы хотим... Да.
Да-да-да. Закончите, просто у нас есть слушатель.
Нет, просто... Вы... вот для нас то, что случилось в 91-м году, это реальность. Вот если, например, кто-то хочет сейчас построить абсолютно новый ВАД, это, во-первых, опасно, поскольку угрожает стабильности в Европе. И поэтому вот поляки против того, чтобы, например, Украина находили, Украина или Польша, или Венгрия, или Чехия, вдруг-то оказались в какой-то сфере влияния.
Да, понятно ваша мысль. Давайте послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, Станислав Сокол, политолог. У меня краткий комментарий и вопрос к вашим гостям. Угу. Вот посмотрите, сейчас Польша является важнейшим государством в Восточной Европе. Она заключила союз с Чехией и Венгрией. Кроме того, Польша, по-моему, имеет очень большое влияние на ГУАМ. Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова. Таким образом, польская внешняя политика сейчас находится на очень высоком уровне. И вот основное звено этой политики, конечно... польско-украинские отношения. Вот скажите, пожалуйста, как сейчас они развиваются? Ведь вот Юлия Тимошенко, по-моему, насколько мне известно, она очень большая сторонница союза с Польшей.
Это вот как что, где, когда. А теперь вопрос, Вера, отвечайте. Слушатели.
Я не знаю, как насчет союза, это как бы что имеется в виду? Возвращение в лоно Речи Посполитой или как?
Ну, может быть, что-то не такой геополитический союз.
Ну, скажем так, я знаю, насколько позиция украинская и польская, они, в принципе, совпадают. Мы воспринимаем отношения украинско-польские как стратегическое сотрудничество. Вот, мы очень часто ждем от Польши, что она будет нашим адвокатом в Европейском Союзе, хотя, может быть, не стоило бы, может быть, надо было бы больше самим работать. Вот, ну, а для Польши, как многие говорят, и политики, они говорят, что Украина для них тоже стратегические партнеры, и для них теперь стратегическая цель внешней политики – это помогать евроатлантическим, так сказать, устремлением Украины.
Слава Мирна, вот вы ответили по большому счету на этот вопрос сейчас, когда говорили, но ведь скажите, вот эти кризисы, которые и в Польше происходят постоянно сейчас, и на Украине, они не заставляют политику заниматься больше внутренней политикой и внешней? Проще говоря, президенту Качинскому сейчас разве до Украины?
Мне кажется, знаете что, мне кажется, что сейчас Польша находится в достаточно сложном политическом положении, и пока не будет новых выборов, которые черт не знает, когда произойдут, или так, как хочет ПИС, значит, как можно поскорее, значит, еще в октябре, или они будут отложены, допустим, на 2-3 недели, или даже полгода, все-таки это только, как сказать, только момент. Мне кажется, что кто-нибудь, независимо от этого, кто будет править в Польше, вот принцип польской политики не изменится. И вот если... Я сейчас себе не представляю никого, кто бы сказал, например, то для нас Украина не важна, или мы не хотим добрых отношений с Россией, или там, допустим, мы не будем смотреть на это, что происходит сейчас на Беларуси и так далее, и так далее. Нет такой возможности, нет такой силы, которая бы, политической силы, которая бы смогла в Польше что-то такое сказать.
Послушаем следующий звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Да, это вы.
Да. Алло, здравствуйте.
Здрасте. Представьтесь только, пожалуйста.
Дмитрий из Москвы.
Здрасте, Дмитрий.
Я вот хотел спросить у слушателей, может быть, я не знаю, как он к этому отнесется, но я хотел спросить, вот не считает он, что как бы для Польши, да, как бы такой, ну, среди католиков такой православной как бы страны, ортодоксальной, что на самом деле Россия православная в перспективе намного ближе, чем масонский Запад, да, и что надо бояться не Америки или России, а все-таки как бы богов, в которого уверовали наши отцы.
Подождите, а кого вы хотели спросить из гостей, потому что...
Ну, прежде всего поляка, потому что с Украиной все понятно, а с Польшей, мне кажется, они как бы соблазнились Западом, и неизвестно, куда это выведет, даже их папа, вот Войтил, он тоже об этом говорил.
Угу. Ну вот,
если можно, я отвечу.
Да, пожалуйста.
То, с чем я не могу согласиться, значит, я скажу так, я католик. Я католик, но одновременно я либерал. Поэтому все обвинения типа масонство для меня, как это сказать, не имеют никаких оснований.
Ну, насколько я понимаю, вообще масонство, оно обвинение независимости от католического, православного или какого-либо еще вероисповедания. Масонство тем и удобно, что его можно как мантию накинуть, Владимир, на каждого, кто нравится или не нравится.
Нет, 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 поскольку вот этот коллега, который говорил только что, вот, например, масонский Запад. Для меня это не масонский Запад, это какая-то, как сказать, сумма. Сумма ценностей, если, например, мы считаемся частью Запада, то не потому, что мы находимся на Западе, или там на Запад от Буга, или на Запад от Днепра, или на Запад от Кремлевских стен, но потому, что мы соблюдаем вот такие европейские, пусть будут, да, пусть говорят, что это масонские, но европейские ценности.
Ну, мы, да,
я просто... бы еще как бы со своей стороны, не знаю, что ли, хотела бы так вот, не даю советов, но как-то посоветовать, наверное, не разделять все-таки на православный как там российский или восточный мир, и Запад как католический, там масонский. Вы же не забывайте, что на Западе еще много протестантов, там еще и мусульман и так далее, то есть это не только католики.
Дело в том, что я бы хотел еще добавить, что мы очень мало, благодаря, возможно, такого рода мнениям, говорим сейчас о России как о части Запада, хотя и лично о масонстве наиболее яркие сцены прочитал в романе Льва Николаевича Толстого «Война и мир», где граф Пьер Безухов присоединялся к масонской ложе. Масонская ложа была одним из важнейших таких вот элементов российской цивилизации 18, 19 и 20
века. По-моему, оно не несло такого негативной коннотации.
Нет, ну, возможно, в некоторых таких представлениях и несло, но просто тогда никто не сомневался в России, что Россия — это неотъемлемая часть западной цивилизации. И, кстати говоря, Славир, может быть, нам нужно как можно чаще это напоминать россиянам, что их страна, кто бы ее ни правил, кто бы что ни говорил, естественная часть западной цивилизации. Никакого другого цивилизационного выбора у нее просто не существует.
Я абсолютно, абсолютно согласен. Вот иногда говорят, что Россия – это Евразия, что России надо обратиться более на восток и так далее, и так далее. Мне кажется, что это ложные альтернативы, что ложным представляются вот такие видения будущего России, что мы снова пойдем каким-то своим путем, третьей дорогой, что мы... Это не просто страна, это целая цивилизация. Нет, есть сумма каких-то ценностей, которые надо соблюдать. Вот, а Россия для меня, конечно, это абсолютно, это европейский мир, европейская страна, и есть и европейская, и часть европейской цивилизации, и ничего больше.
Ну, вот тут, кстати, это тоже очень важно с точки зрения ценностей в средствах массовой информации, Вера, потому что если мы говорим, что мы часть вот этих вот ценностей, то тогда совершенно понятно, как должны действовать журналисты, как должны действовать политики, как должно действовать общество. По большому счету, не остается особого выбора.
Ну, выбора-то не остается, но наше общество пока еще в подростковом абсолютно таком возрасте, оно еще метается между ценностями, как я это вижу.
Вот вы когда говорили, что Польша, может быть, не должна быть таким адвокатом Украины, что нужно действовать самостоятельно, возникает этот вопрос, а можно ли вообще в современном мире обойтись без адвокатов доброжелательных, когда вы в подростковом возрасте?
Нет, нельзя, конечно, но как бы все равно нужно очень часто брать ответственность именно на себя, если говорить о подростковом даже возрасте. Нужно, возможно, просто не нужно надеяться только на адвокатов. У меня складывается впечатление, что наша страна и наши правители очень часто именно как раз только на адвокатов и надеются. Они ждут, что кто-то вот попросит, и нам откроют двери. Может, нужно самим как-то активнее в них стучаться и что-то делать для того, чтобы они открылись, там, не знаю, коврик постелить, еще что-нибудь.
Вы сказали абсолютно правильно, абсолютно правильно. Вообще, я бы сказал так, что вот говорит о роли того или другого адвоката. Я не люблю этого слова. Польша, я бы сказал так. Если мы говорим, что Польша будет адвокатом Украины, это прекрасно, это звучит как лозунг и все. Но это только лозунг, самое главное. Польша будет поддерживать вот эти интеграционные западноевропейские тенденции на Украине, поскольку это выгодно всем, и для Украины, и для Польши, и для Европы. Я бы сказал так, что... пробы как-то обойтись это или действовать против этого, это будет угрожать стабильности в Европе. Но, с другой стороны, вы абсолютно правы, что Украина сама должна больше делать, чтобы не надо было, как это сказать, не надо было никаких адвокатов. Но все-таки поддерживать Киев поляки хотят и будут.
А Владимир Николаевич, считаете, а Польше не нужны сейчас адвокаты в связи с тем, что вот она так в западных средствах массовой информации странно выглядит в связи со всеми этими событиями?
Нет, мне кажется, что адвокаты не нужны. Мне кажется, что поляки сами должны справиться со своими проблемами, поляки сами должны решить свои проблемы. Спор идет о том, какая должна быть главная парадигма польской внешней политики. Здесь идут какие-то политические споры, так как сказал, это разыгрывается тоже во внутренней политической борьбе. Но мне кажется, что это достаточно идет сейчас достаточно сильный спор об этом, какой будет выбор модели будущего развития Польши. Это самый основной сейчас, по-моему, самая главная проблема в Польше. Вокруг этого идет весь этот политический спор, который сейчас происходит в стране.
Какая модель может, по вашему мнению, Вера, вот выиграть в этом всем? Ты сам не все-таки участник выбора модели, а вы свидетель. Чаша весов сейчас на чьей стороне?
Ну, пока еще не определенно. Все будет зависеть действительно от того, какой выбор поляки сделают на внеочередных выборах, потому что все-таки внешняя политика братьев Качинских и, в частности, некоторые заявления Ярослава Качинского были немножко одиозными, особенно для европейских политиков. Вот, ведь заявить все-таки, что верните нам 45 миллионов поляков или там учтите как-то, ну, немножко было не совсем корректно, как мне кажется. Вот. А с другой стороны, я же говорю, то есть если поляки выберут какую-то другую модель, возможно, изменится и внешняя политика, и отношение к ним точно так же изменится в Европейском Союзе.
Ну, в любом случае, пока что говорить о том, что может быть какое-то серьезное вот изменение вверх, не приходится. Посмотрим, как это все будет выглядеть. Напомню, что беседовали мы в нашей сегодняшней программе с польским публицистом Славомиром Поповским и журналисткой Киевской газеты 24 Вера Ковтыха. Спасибо, господа и дамы, за участие в нашей программе. Продюсер Игорь Исхаков, ведущий Виталий Портников. Всего вам доброго, господа. До новых встречи в нашем эфире, буквально через через полторы минуты «Свобода в полдень» в эфире и главные темы выпуска. Миллиардер Михаил Гуцериев объявлен международный розыск, сегодня открывается 64-й Венецианский кинофестиваль и другие важные темы и традиционные рубрики нашей программы «Свобода в полдень», так что оставайтесь с нами и слушайте «Радио Свобода». Все.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.